Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, возлюбленные братья и сестры, с вами в студии Радио Мария. Опять отец Юрий Дорогин, священник храма Святой Екатерины на Невском проспекте, духовный отец Радио Мария, и мы с вами беседуем о катехизисе. Катехизис католической церкви, мы его читаем, и я стараюсь его комментировать.
Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
Это новая наша рубрика, которая недавно появилась, но надеюсь, что она вам тоже понравится и будет полезной. Как католикам прежде всего, так и, конечно же, людям, принадлежащим к другим конфессиям, католикам, чтобы они знали, во что веруют, да, и как нужно правильно веровать, а другим христианам для этого же самого, чтобы вы знали, во что же верует католическая церковь. Потому что есть очень много недоразумений, разных мифов, измышлений по поводу того, что такое вера католической церкви. Очень часто ссылаются на какие-то средневековые или чуть более поздние вещи, и мнение авторов, мнение богословов, и говорят, вот так вот верует католическая церковь. Вот чтобы не было таких ошибок, как бы выделение одного единственного, например, автора, богослова, и представление его мнения как единственно верного и именно такого, как принимает церковь католическая, или же каких-то вещей, ну, действительно вымышленных совсем, которые, к сожалению, встречаются в литературе, вот мы и разбираем катехизис католической церкви, то есть учебник по вере. Текст, в котором собраны в такой в сокращенной форме, да, в сжатой форме истины католической христианской веры, веры Вселенской Церкви. И вот в прошлой передаче мы начали разбирать конституцию апостольскую Fidei Depositum Папы Иоанна Павла II, которая была написана по поводу французского издания, то есть первого издания катехизиса католической церкви. Он был сперва издан именно на французском, потом переведен на латинский язык. Зачем? Ну, латинский язык, как я говорил в прошлой передаче и в позапрошлой тоже, по-моему, это язык эталонный. Может быть, им и не пользуются особенно уже в церкви, но, тем не менее, он является таким эталоном, на нем сохраняются официальные документы церкви. То есть ни английский, ни французский, ни какой-либо другой из современных языков не является тем языком, с которого следует делать переводы и который следует применять в качестве ссылок на достоверность источника. Вот латинский текст, он, да, он вот таким эталоном является. Ну, так вот, мы в прошлый раз начали читать апостольскую конституцию Fidei Depositum, то есть залог веры, так переводятся эти латинские слова, или сокровище веры, богатство веры, то, что нам вот передано и хранится в церкви. Вот. Потому что депозит, да, депозит отсюда, да, депонировать что-то, сохранять. Камера хранения. Вот мы сохраняем все здесь наше, да, но хранится именно богатство, именно вероучение, а не что-либо иное. Так вот, папа Иоанн Павел II, ссылаясь на Иоанна 23-го, который в свое время открывал Второй Ватиканский собор, и приводит его слова о том, что мы должны по-новому посмотреть на старые сокровища. И продолжим читать эту апостольскую конституцию. Итак, папа Иоанн Павел II пишет. С помощью Божией за 4 года работы отцы собора смогли создать значительный комплекс доктринальных изложений и пастырских указаний, которые они представили всей церкви. Пастыри и верные находят в них ориентиры для обновления мышления, деятельности, обычаев и моральной силы, радости и надежды. Обновление, которое было самой церковью собора, самой целью собора. И вот этот абзац очень тоже важную вещь говорит, потому что очень часто Второй Ватиканский собор, а напомню, что он проходил в 1963-65 годах, выдается за собор пастырский. То есть такой учительский в том смысле, как нужно руководить церковью. А здесь в этом абзаце папа напоминает, что за вот 4 года, которые длился собор, он выработал, создал значительный комплекс доктринальных изложений и пастырских указаний. То есть не просто пастырских указаний, как церкви двигаться в этом мире и как проповедовать Слово Божие, но именно доктринальных, то есть вероучительных текстов, которые излагают именно веру церкви. И действительно, мы встречаемся там, например, с таким документом, как догматическая конституция о церкви. Вот о церкви есть 2 конституции во Втором Ватиканском соборе изданные, да, созданные 2 документа. Один – это вот догматическая конституция, а вторая действительно пастырская – это конституция о церкви в современном мире. То есть она говорит именно о том, что такое церковь в условиях современности, как ей жить, к чему стремиться, о чем говорить, от чего ожидать и так далее. То есть как бы вот приспособление жизни церкви к 20 веку, в частности, вот, да, к этим самым 60-м годам 20 века, со всеми их чаяниями, научными открытиями, фантазиями мира, надеждами и так далее, всеми изменениями послевоенными, все вот это вот там оговаривается. А в догматической конституции вновь излагается учение экклезиологическое, то есть учение о том, что есть церковь. Не как ей жить, а именно что она собой представляет. Кто такие епископы, кто такие верующие, кто такие монашествующие, что такое культ святых, Богородицы, ну и так далее. Вот. И это действительно очень важный момент, потому что бытует такое вот расхожее вполне заблуждение, что Второй Ватиканский собор – это просто собор такой пастырский, да, то есть технический. А почему? А потому что он никого не предал анафеме. Никого не отлучил от церкви, как это было в истории прежних соборов. Там, в конце, как я говорил в прошлый раз, были такие пункты, которые говорили, если кто-то верует вот так, так, то, вот так, то да будет отлучен от церкви. А кто не верует вот так, так, вот так, то тогда тоже да будет отлучен от церкви. То есть по разным поводам или запрещалось веровать неправильно, или наоборот подчеркивать, что если кто-то неправильно верует, то он тем самым себя отлучает от общины верующих. И Второй Ватиканский собор действительно этого не сделал, и мы в прошлый раз говорили о том, что прежде всего цитата из Иоанна 23-го. «Наш долг посвятить себя радостно, безбоязненно, труду, требуемому нашей эпохой, продолжая путь, по которому церковь идет почти 20 веков, проповедовать Божье Слово, возвещать его именно в радости, как Слово Божие, а не как набор просто каких-то предписаний, и, соответственно, не пугать никого, а наоборот, поселить в душе человека стремление принять эту веру, увидев ее красоту». И дальше читаем Конституцию. «После своего завершения собор не перестал вдохновлять жизни церкви. В 1985 году я мог утверждать, что для меня, сподобившегося особой благодати участия в соборе и активного сотрудничества в деле его развития, Второй Ватиканский собор всегда и особенно в годы моего понтификата, был ориентиром для всей моей пасторской деятельности, для сознательного старания переложить его указания на язык конкретного и верного применения на уровне каждой поместной церкви и всей церкви. Нужно постоянно возвращаться к этому источнику». В таком духе 25 января 1985 года в связи с 20-й годовщиной окончания собора я созвал чрезвычайную ассамблею синода епископов, целью которой было воздать честь благодеяниям и духовным плодам Второго Ватиканского собора и углубить его учение, чтобы его можно было лучшим образом провозглашать верным и расширять его познание и применение. По этому случаю отцы Синода заявили, многие высказывали желание, чтобы был составлен катехизис или компендиум всего католического учения по вопросам веры, а также морали, который был бы ориентиром для катехизаторов или компендиумов, создаваемых в различных странах. Представление учения должно быть библейским и литургическим, излагающим здравую доктрину в применении ее к жизни современных христиан. По окончании синода я решил исполнить это желание, признавая, что оно отвечает истинным потребностям Вселенской Церкви, равно как и отдельных церквей. Как же не благодарить Бога от всего сердца за то, что мы можем сегодня представить всей Церкви труд, носящий название «Катехизис католической Церкви» и являющийся образцовым текстом для обновленной катехизации у живых источников веры. Подобно литургическому обновлению, а также составлению нового кодекса канонического права и свода канонов восточных церквей, этот катехизис внесет весьма значительный вклад в то дело обновления всей церковной жизни, которого возжелал и которое начал Второй Ватиканский собор. И вот в этом фрагменте тоже папа упоминает очень важные вещи. А именно, он ссылается, как мы видим, на желание епископов католической церкви составить такой свод, вытяжку такую из вероучения церкви, чтобы продолжить распространение здравого учения туда, где оно нуждается в этом распространении. То есть этот текст катехизиса, который был создан, он прежде всего должен быть именно таким учебником эталонным, да, заметим, эталонным таким вот учебником, пособием для преподавания в воскресных школах, в католических учебных заведениях, где изучаются основы веры, в проповеди Слова Божия, ну и так далее. То есть везде, где Слово Божие возвещается, где обучаются новые члены церкви, принявшие крещение или собирающиеся его принять, основам вероучения, основам откровения Божия, как раз вот такой вот эталонный труд нужен был. Потому что почему он должен быть таким эталонным? Папа ссылается на то, что епископы хотели, чтобы везде, да, вот, чтобы этот текст соответствовал потребностям Вселенской Церкви, равно как и отдельных церквей. Вот тут вот моментик такой тоже, на который нужно обратить внимание. Вселенская Церковь – это вот та самая католика и апостолика, то есть католическая Вселенская Церковь, о которой мы и говорим, только та, которую основал Иисус Христос. И она едина во всем мире, но условия жизни и традиции, ментальность, условия жизни отдельных людей в разных частях мира не одинаковы. Кто-то из них, из этих людей, верующих, более образован, кто-то менее образован, кто-то живет в Африке со своей жарой, кто-то живет на севере со своим холодом, кто-то живет в Америке, кто-то в России или в Океании, или в Австралии. Везде эти условия и жизнь общества, они немножко разные. Поэтому нужно каждому человеку или каждой общине, ну, скорее, человеку, наверное, да, поскольку все мы индивидуальны, вот каждому человеку преподавать основы веры чуть по-своему. Нельзя причесать всех под одну гребенку, как некоторые пытаются это сделать. И, то есть, вера-то должна быть одна, естественно, но вот научить этой вере одними методами и одними примерами невозможно, правда? Если мы будем говорить о вере ребенку в России, да или взрослому человеку, мы не можем сослаться на опыт, ну, я не знаю, даже той же Литвы, или Беларуси, или Польши, или Африки. То есть мы можем сказать, что там тоже люди верующие есть, и они живут этой христианской, католической верой, но примеры из жизни, да, вот как они это делают? Нет, мы, конечно, бесспорно можем сказать, что вот они живут так вот и так. Но для человека, который воцерковляется у нас, эти моменты такие вот бытовые, житейские, вот эти вот образные моменты, которыми мы иллюстрируем наше богословие, они не будут как бы чем-то понятным. Потому что там по-другому живут. Там, например, в той же самой, ну, на Западной Украине или в Польше, там сохранились основы веры. Там люди из поколения в поколение ее передают, практикуют ее, ходят в церковь, отмечают праздники. У них есть свои традиции, у них есть свои не только богослужебные, но и около церковные тексты, какие-то песнопения, вот колядки в частности, какие-то сказки, легенды, мистерии и так далее. То, чего, к сожалению, во многом нет у нас или не было, да, и оно возрождается. Потому что не было храмов, была уничтожена традиция, были уничтожены предки, которые могли бы передать нам это, и нам приходится учить все по книжкам, да, или додумывать, как оно должно быть, да, в меру своего, так сказать, духовного опыта, образованности, ну и, опять-таки, условий нашей жизни, да, например, городских или сельских. Да, тоже есть разница. Поэтому вот очень важно, чтобы каждому человеку доносилось вероучение по-своему. Но для того, чтобы оно оставалось все-таки учением католическим, более того, христианским, нужен некий эталон, на который всегда можно было бы сослаться. Почему? А потому что, к сожалению, очень часто за христианское учение, неважно, католическое или православное, выдаются некие народные традиции, а то и суеверия. И люди вполне искренне считают, что вот такова христианская вера, потому что так им сказала бабушка, или там дедушка, или мама, или просто так вот народ говорит. А говорит он ли правильно или неправильно, это уже другой вопрос. О чем говорила конкретно бабушка или мама, прибегая вот к этой форме повествования, это тоже немножко другой вопрос. Действительно ли она излагала истинные веры, или она, применяя примеры вероучительные, хотела научить ребенка чему-то другому. Ну, опять-таки, вот в нашей традиции, не знаю, не делай того, потому что тебя Бог накажет. То есть ссылка на Бога, но идея это не привить веру, а только показать ребенку, что вот так поступать нельзя, что это плохо, что так в нашем обществе не принято. Но надо же сослаться на какой-то конкретный авторитет, а еще лучше напугать. Ну, такая вот у нас ментальность наша человеческая. Нас напугать нужно, страшилку придумать. Вот будешь так себя вести, в носу ковыряться, боженька тебя накажет. И ребенок думает, ага, вот именно так оно и есть. Бог за мной следит, Бог все там усматривает, и за любой проступок, даже вот такой, в общем-то, невинный, он меня будет наказывать, не говоря уже о чем-то более серьезном. Так вот, ну, или там свечку надо поставить именно в это место, а не в другое. Потому что если ты опоздаешь, то там что-нибудь случится. То есть, как бы образ, чтобы запал в душу человека, в его голову, вот он берется из такого, да, опять-таки, страшилочка такая, она лучше влияет. Для чего? Не для того, чтобы научить вере, а только для того, чтобы показать, что вот так вот, что надо делать именно так, а не по-другому. И очень часто бывает за этим стоит незнание того, а вообще зачем это делается. Ну вот надо делать так, а почему, объяснить уже невозможно. И вот поэтому, когда составляются учебники по катехизации для разных стран, для разных учебных заведений, для разного возраста, для разного контингента людей, они должны передавать, естественно, основы веры, а не вот такие вот выдумки. И чтобы они были действительно учебниками веры, а не суеверий или каких-то там сказок, они должны основываться на каком-то исходном материале, на эталоне. И вот этот эталон попросили епископы Вселенской Церкви составить, чтобы на него можно было сослаться. Вот. Чтобы это было действительно истинное, подлинное исповедание веры, его четкое и ясное изложение, чтобы люди могли уже потом катехизаторы, местные епископы, да, священники на него ссылаться именно для этого. И вот это вот действительно очень важная вещь. И когда говорится о церкви и отдельных церквях, то есть говорится о церкви вселенской и церквях поместных, из которых, собственно говоря, и состоит Вселенская Церковь. Да, вот со своими условиями, со своими традициями, со своими епископами, священниками, монашествующими, мирянами и так далее. И вот папа этой самой апостольской конституции предлагает ввести в употребление вот этот самый образцовый текст. Далее папа пишет, и это отделено как бы отдельной главкой. Путь и дух подготовки текста – это тоже очень важный момент. Катехизис католической церкви – плод очень широкого сотрудничества. Он готовился в течение 6 лет интенсивного труда с великим пылом и в духе уважительного внимания к различным мнениям. В 1986 году я доверил комиссии из 12 кардиналов и епископов под председательством кардинала Йозефа Ратцингера подготовку проекта катехизиса, о котором просили отцы Синода. Работе комиссии помогал редакционный комитет, состоящий из 7 епархиальных епископов, специалистов по богословию и катехизации. Комиссия, которая должна была руководить трудами и контролировать их развитие, внимательно отслеживала все этапы подготовки 9 последовательных редакций текста. В свою очередь, редакционный комитет выполнял задачу написания текста, введения в него поправок, требуемых комиссией, и рассмотрение замечаний многочисленных богословов, экзегетов, катехетов и, прежде всего, епископов со всего мира с целью улучшения текста. В комитете велись многие плодотворные дискуссии по разным вопросам. Текст катехизиса таким образом расширялся и обогащался, а также приобретал характер единства и однородности. Проект стал предметом разносторонних консультаций всех католических епископов, их епископских конференций и синодов, и богословских и катехетических институтов. В целом проект был благосклонно принят епископатом. Можно по праву говорить, что этот катехизис есть плод сотрудничества всего епископата католической церкви, который, великодушно вняв моей просьбе, возжелал принять на себя часть ответственности в начинании, непосредственно касающемся жизни церкви. Такой ответ побудило во мне глубокую радость, ибо слияние столь многих голосов позволило нам действительно услышать то, что можно назвать симфонией веры. Метод создания катехизиса стал таким образом отражением коллегиальной природы епископата, свидетельством кафоличности церкви. И вот это тоже очень важный вопрос, который также был уже затронут в апостольском послании Литамур Магнопере, которое мы раньше разбирали. И я еще раз хочу вот подчеркнуть, что вот этот текст, к которому мы обратимся, это плод работы всей церкви, а не выдумка какого-то одного богослова. Да, то есть это учение именно церкви, а не взгляд того или иного святого, богослова, катехизатора и так далее. Вот это очень важно. Прежде всего, папа подчеркивает здесь участие епископов, и в том числе епископов епархиальных. Потому что епископы, как мы знаем, могут быть пастырями, а могут быть чиновниками. Вот в Курии, в частности, да, занимать какой-то пост, который предполагает занятие какими-то глобальными, так сказать, вещами. Да, руководство конгрегацией, технические какие-то вещи. А есть епископы епархиальные, которые, что называется, сидят на земле, общаются с верующими, живут их проблемами, их верой, их вопросами, их нуждами. Они касаются веры народа, да, вот этого самого соборного сознания христианского, которое лежит в основе непогрешимости церкви, когда весь народ, как совокупность, хранит это сокровище веры, это вот депозит веры. И вот эти епископы, естественно, были призваны папой для того, чтобы соотносить некие теоретические выкладки с, так сказать, хождением по земле, чтобы небо и земля не разделялись, не расходились слишком далеко. Потому что можно было бы составить какой-то текст жутко богословский с применением, например, какого-то огромного количества очень специфических терминов. И что из этого бы вышло? Ну, совсем ничего. Сказали бы, да, конечно, это интересно, но совершенно непонятно. Как этим пользоваться, мы не знаем. Поставили бы его красивенько на полочку куда-нибудь подальше, повыше, чтобы пореже на это дело смотреть, и продолжали бы заниматься своими делами. Поэтому было очень важно, чтобы этот текст, который составлялся, был действительно привязан к реальности, к земле, что называется, чтобы человек, который берет его в руки, даже если он не имеет богословского образования, мог бы для себя многое тут узнать и вынести в отношении своей веры. Ну, а уж если богословское образование, то тем более. Но чтобы это не было какое-то зауми, а именно конкретно хороший текст. И поэтому вот были комиссии, да, видите, был комитет, который писал текст, был комитет, который его редактировал, который поправлял, ну и так далее. Да? То есть проведена была действительно колоссальная работа по подготовке этого текста. То есть это труд вполне авторитетный, что называется. Да? Причем авторитетный во всей полноте, потому что утвержден он епископом Рима, папой римским, подготовки его принимали участие самые непосредственные епископы, а мы знаем, что для церкви таинство священства, а именно в его епископской степени, обладает полнотой вероучительной, административной, таинственный и вероучительный. То есть это авторитетное изложение веры. Это не отец Юрий сидит тут, рассказывает что-то такое, отсебятину какую-то. Вот у меня нет такого авторитетного мнения. Я не епископ, я только священник. А вот у епископов, особенно вот в их полноте, в их коллегиальности, это все есть. Поэтому мы вполне можем сказать, так учит церковь. Не отец Юрий там, или еще кто-нибудь, а именно церковь учит. Вот это очень важно. Я много раз это подчеркиваю и еще буду подчеркивать, что это не просто, так сказать, благие пожелания, намерения, а это именно то, чем мы должны проверять свои взгляды, свои мысли, свои непонимания, в том числе и при чтении Священного Писания. Библии. Потому что тоже очень часто мы Библию понимаем неправильно, или поверхностно, или же нам что-то остается просто непонятным вообще, потому что текст написан тоже давненько, прямо скажем, и реальность тогда была тоже несколько иная, в которой мы не жили и жить никогда не будем. Поэтому, читая один и тот же текст, мы можем его понимать по-разному. А проверку произвести мы можем как раз вот здесь, вот в это, ну, ссылаясь на этот текст, который излагает нам и библейское священное откровение божественное, то есть писанное, и то, что не было записано, то, что мы называем священным преданием. Вот этот текст, важный и нужный для нас. И дальше папа пишет, это уже следующее, которое тоже нам техническую сторону чуть-чуть этого текста прояснит. А именно вопрос расположения материала. Итак, папа пишет, всякий катехизис должен верно и упорядоченно представлять преподавание Священного Писания, живого предания в церкви и аутентичного учительства. Ну, то, о чем я только что сказал. А также наследие отцов, учителей и святых церкви, чтобы способствовать лучшему познанию христианской тайны и оживлению веры народа Божия. Следует принимать во внимание разъяснение доктрины, которую в течение веков Дух Святой внушал церкви. Кроме того, катехизис должен объяснять в свете веры те ситуации и проблемы, которые не возникали в прошлом. И действительно так. В прошлом каких-то моментов не было. Они появились только в современном мире. Поэтому, конечно же, если это вероучительный документ о вере и нравственности, то, соответственно, должен нам эти вопросы как-то приближать, разъяснять. И, соответственно, вот это очень важно, чтобы это была полнота учения церкви с учетом всех аспектов. Поэтому новый катехизис будет содержать в себе и новое, и старое. Ибо вера всегда остается той же самой, и в то же время она есть источник всегда нового света. Чтобы исполнить это двойное требование, катехизис католической церкви, с одной стороны, принимает старый традиционный порядок, уже использовавшийся в катехизисе святого Пия V, с делением содержания на четыре части. Исповедание веры, кредо, святая литургия с особым выделением таинств, принципы христианского образа жизни, изложенные на основе заповедей, и, наконец, христианская молитва. Но в то же время это содержание зачастую излагается новым способом, чтобы ответить на вопросы, возникающие в нашу эпоху. То, о чем мы уже говорили. То, что сохраняется в церкви неизменным, преподносится нам новым языком, с новыми примерами и с ответом на вопросы, которые возникают именно в наше время и которые никак вообще не возникали никоим, что называется, ни сном, ни духом, ни в XIX веке, ни тем более в XVI веке. В XVI, когда был составлен катехизис Папы Пия V, в частности, да, после Тридентского собора. Я об этом упоминал. Все четыре части связаны друг с другом. Христианская тайна есть предмет веры. Часть первая. Она совершается и сообщается в литургических действиях. Часть вторая. Она присутствует, чтобы освящать и укреплять детей Божиих в их делах. Часть третья. Она становится основой нашей молитвы, высшим выражением, которое является «Отче наш», и представляет собой предмет нашего прошения, нашей хвалы и нашего ходатайства. Часть четвертая. Сама литургия есть молитва. Исповедание веры занимает подобающее место в совершении богослужения. Благодать, плод таинств есть неизменное условие христианского образа жизни, подобно тому, как участие в литургии церкви требует веры. Если вера не проявляется в делах, она мертва и не может принести плодов жизни вечной. Читая катехизис католической церкви, можно постичь удивительное единство Божьей тайны и Божьего замысла спасения, а также центральное место Иисуса Христа, единородного Сына Божия, который был послан Отцом и действием Святого Духа стал человеком во чреве Пресвятой Девы Марии, чтобы быть нашим Спасителем. Христос, который умер и воскрес, всегда присутствует в Своей Церкви, особенно в таинствах. Он источник веры, образец христианского поведения, учитель нашей молитвы. И вот эти три абзаца показывают структуру катехизиса с разных сторон. Прежде всего, показывают его единство, монолитность. И в разных аспектах эту внутреннюю связь тоже нам показывают, как одно перетекает в другое, и как без одного быть другого или третьего не может. Поэтому очень важно тоже знать, что христианская вера – это такое единое целое. Нельзя из него что-то вынуть и на этом успокоиться. Или что-то вынуть и сказать, вот это мне достаточно, это я выкину. Нет, если мы что-то выкинем, то тогда, увы, развалится все.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Наше время в эфире опять-таки подошло к концу. И я с вами вынужден попрощаться. Надеюсь, что до следующей среды на эту тему. Да, и мы опять продолжим беседы о катехизисе католической церкви. И будем продолжать это делать с Божьей помощью и дальше. С вами был священник храма Святой Екатерины на Невском проспекте, духовный отец Радио Мария, отец Юрий Дорогин. Мы беседовали о катехизисе католической церкви. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Благослови всех Господь.